Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Чаму і ў каго выклікае засцярогі распрацаваны Міністэрствам унутраных справаў закон аб папярэджанні гвалту ў сям'і? І ці можа зварот каардынацыйнай рады грамадскіх прасямейных сілаў Беларусі да кіраўніка краіны паўплываць на прыняцце альбо істотныя змены ў будучым законе? Якія галоўныя аргументы прыхільнікаў і праціўнікаў закону, гэта абмяркоўваюць Алена Ярашэвіч, куратарка праекту «За жыццё» дабрачыннага фонду імя прыпадобнай Ефрасіні Полацкай, кіраўніца Цэнтру падтрымкі сям'і і мацярынства «Матуля» Вера Сярдзюк, журналістка-блогерка, у мінулым ахвяра хатняга гвалту Наста Захарэвіч і заснавальніца, кіраўніца праекту «Гендерны маршрут» Ірына Саламаціна. Ну, Беларусь – это практычна адзіная краіна ў нашым рэгіёне, якая дагэтуль не мае закону аб папярэджанні хатняга гвалту. І з канца 90-х гадоў прадпрымаюцца спробы распрацаваць канцэпцыю, прыняць такі закон. І вось цяпер, пасля доўгага перыяду ўзгаднення, абмеркаванняў на розных узроўнях, канцэпцыя, якую распрацавала Міністэрства ўнутраных справаў, канцэпцыя гэтага закону накіравана ў адміністрацыю прэзідэнта, і чакаецца, што закон мае быць прыняты ў наступным годзе. Наста Захарэвіч, я хацела да вас першай звярнуцца. Вы самі спазналі хатні гвалт, вот пра што ў свой час пісалі вельмі шчыра ў сваім блогу на Радыё Свабода. От як кажуць все спецыялісты ў праблеме хатняга гвалту, асаблівасць гэтай праблемы – высокая латэнтнасць. Ахвяры саромеюцца прызнацца, што іх гвалцяць. Таму мы не ведаем рэальных маштабаў хатняга гвалту. І вам было, я так разумею, што вельмі складана. Як вы мяркуеце, што ў гэтай сітуацыі можа змяніць прыняцце закону аб папярэджанні хатняга гвалту і ці стане лягчэй ахвярам?
Я думаю, што калі б у той момант, калі я ўпершыню вырашыла зрабіць сваю сітуацыю публічна, расказаць пра яе публічна, калі б тады быў закон, канешне, мне было б значна прасцей гэта рабіць. Таму што мне было адчуванне, што я не вельмі добра ўяўляла ўвогуле, якія наступствы мяне чакаюць пасля таго, як я зраблю гісторыю публічнай. Я не ўяўляла маштаб таго, колькі па-першае, падтрымкі я атрымаю ад іншых жанчын, колькі мне давядзецца прачытаць гісторый чужых, якія пасыплюцца проста тоннамі ў прыватныя паведамленні. І гэта для мяне было шокам, таму што так, жанчынам страшна казаць публічна. Але я таксама не чакала, колькі абясцэньвання я пачую свой адрас і колькі кепскага я пра сябе даведаюся пасля гэтага. Безумоўна, калі быў бы закон, мне было прасцей, таму што як і круці, закон гэта даволі такая аўтарытэтная адзінка. І калі на ўзроўні законадаўства ёсць пацверджанне таго, што вось праблема існуе, і мы гэтую праблему прызнаем, і мы гатовыя з ёй змагацца, гэта безумоўна будзе дапамагаць. Тым, каму сёння страшна сказаць, праз год будзе магчыма прасцей гэта зрабіць. Яшчэ хачу сказаць, што закон сам па сабе гэта такая неабходная, але недастатковая адзінка. То бок, тое, што прымуць закон, я спадзяюся, яго нарэшце прымуць. Гэта вельмі добра і вельмі правільна, і вельмі рада, што ён будзе. Але нам варта разумець, што адным фактам падпісання папер справа не зменіцца ў адзін дзень. І людзі не стануць рэзка па-іншым глядзець на сітуацыю. Усё адно будзе шмат абясцэньвання, усё адно будзе шмат абвінавачвання ў ахвяры. І вельмі важна працаваць адначасова з грамадскай думкай. І вельмі важна працаваць з тымі органамі, з тымі канкрэтнымі людзьмі, якія будуць у сваёй прафесійнай дзейнасці дапамагаць і абараняць ахвяраў хатняга гвалту. Таму што сёння дагэтуль з'яўляюцца гісторыі аб тым, як міліцыянты абсалютна не тактоўна ставяцца да жанчын у гэтай сітуацыі, як яны іх абвінавачваюць, як яны апублічваюць у пастарунку, з якой праблемы прыйшла жанчына. А жанчыне цяжка прыйсці і пры ўсіх заявіць, што яе згвалцілі, ці што яе муж збіў, ці штось яшчэ такое адбылося. То бок закон гэта вельмі правільна, гэта вельмі добра, але трэба разумець, што аўтаматычна не вырашыць усе праблемы і што гэта такі крок на вельмі вялікім шляху, які нас чакае яшчэ вельмі доўгі наперадзе.
От ви казали про те, що треба працювати з громадською думкою, і наша передача одна з спробаў такої от працювати з громадською думкою, і чуть різні міркування. Аліна Ярашевіч, от я ведаю, що ви не були сярод підписантаў звароту до президента з пропановами, за увагами до концепції закону. Аліна, колькі я ведаю, ви підтримуєте гэтыя асцярогі і виступаєте супраць закону. Патлумачце, калі ласка, вашу пазіцію, што з вашого пункту гледжання, чым ён небяспечны, чым недасканалы будучы закон?
Ну, да, я действительно не являюсь членом этих организаций, но вместе с этими организациями работает очень много активистов из разных профессиональных сфер, юристы, журналисты, педагоги, и это люди, которые разделяют эту точку зрения и работают вместе. Кроме того, подписи ставят обычные люди, которые разделяют эту гражданскую позицию. Это действительно гражданская позиция, это своего рода ответ родительской общественности. Вот. Мы давно наблюдали, как лоббировался этот закон, и, в общем-то, сначала как подгонялись цифры. Тоже очень так интересная история, когда я, например, впервые услышала о том, что там 3 из 4 женщин подвержены насилию, там 13% сексуального насилия и так далее, я была очень удивлена, ну, подумав там о своем окружении, там все это взвесив, все-таки я не поверила, начала искать факты, потому что, ну, что говорить так. И я, например, нашла в 2012 году, было многокластерное исследование, проводимое Белстатом вместе с ЮНИСЕФ, где, собственно, были все международные нормы, то есть и экономическое насилие, психологическое в том числе, которое вот в этом законе, в концепции у нас вводится. Вот. И выборка была очень большая, порядка 7 тысяч человек по всем возрастам, по всей республике. Так вот, те цифры, которые выдаются за исследование ООН, на самом деле это исследование наших феминистских организаций в Брестском регионе пилотном, с выборкой в 700 и 1200 человек, вот, которые проводились. Это не исследование ООН, а исследование на деньги ООН, скажем так. А вот там, в том большом исследовании, насилие было всего 11,8%. Согласитесь, цифры очень разнятся даже во много раз. Вот. Я задумалась, почему. Там целый блок был по насилию, и вот то, что утверждают, что раз вот детей бьют, значит, обязательно это будет трансляция насилия в следующем поколении и так далее. В некоторых случаях, да, я соглашусь, так будет, если это будет реальное насилие и истязание ребенка. Но мы бы, наверное, в нашей традиции вообще вымерли все, если действительно так все и было. И подтверждение, опять же, в том же исследовании. Когда спрашивали, сколько человек вот считает, что реальное насилие было в их семьях, да, они уже стали родителями, они, там процент очень небольшой. То есть о чем это говорит? О том, что если это наказание, а не истязание, и оно справедливое, то есть ребенком оно понимается как справедливое, вот, как воспитательный прием, то ребенок этого не помнит, не воспринимает как насилие, и он не транслирует в своем родительском опыте. Вот. Ну, это что касается цифр. Вот. Наверное, легче даже сказать, что мы поддерживаем, нежели что отрицаем в этом законе. Потому что мы, опять же, берем, какие цели ставит закон? Искоренение насилия. Ну, люди вообще насилие, конечно, не поддерживают. Они очень сочувствуют жертвам и против рукоприкладства, скажем, в семьях, да, если есть семейные дебоширы. Конечно же, они этого не поддерживают. Не надо вешать, что мы там, наоборот, против того, чтобы с насильниками как-то разбирались. Но, на наш взгляд, в этой концепции смешаны и семья, и сожительство, наказание, насилие, противодействие и профилактика. Если говорить о причинах, то есть причины вообще не вскрываются. То есть, по сути дела, если расширять понятие членов семьи или все расширять до размерных каких-то величин, получится, что проще вообще уничтожить все семейные связи, вот, семью, и тогда семейное насилие не станет само собой. Вот такое вот решение проблемы, как-то вот такой путь. Если мы берем цифры МВД, то семейное насилие на сегодняшний день домашнее не превышает более 3%. Конечно, по серьезным уголовным делам, преступлениям эта цифра побольше, это цифра 28%. Но что хочется сказать, что 80% в алкогольном опьянении, причем 16% жертвы тоже были выпившие. Вот. И половина – это те, кто из мест лишения свободы, и тот, кто не работает и не учится. Я считаю, что не учитывать это, ну, просто нельзя. Но если вот отойти от цифр, да, расширяется понятие самого насилия. Если мы хотим, как вот я слышала от тех же разработчиков, узкоспециализированный закон помощи жертвам домашнего насилия, то при чем здесь смешение наказания насилия? Зачем расширять до экономического насилия, психологического? А если еще учесть то, что, ну, что там, жертва теперь, по устному заявлению жертвы может открыться дело. Жертва может не подавать заявление, за нее это могут сделать соседи, родственники или правозащитники. Нет исковой давности. То есть расширяется настолько все, что, ну, было бы желание, в общем-то, а повод всегда найдется.
Алена, а, я хотела вас перепытаться. А вот вы супроть закона в принципе, и вы за то, как там иншие были формулировки, иншие его пункты?
Вы знаете, я против закона в принципе. Объясню почему. Потому что если взвесить только за что мы за, то есть мы согласны, что дебоширов надо понимать, что это ненормально, жертвам надо помогать и развивать кризисные комнаты. Причем мы не считаем, что это нужно специализированно, иначе мы для каждой категории начнем свою специализированную какую-то сеть развивать. Вот. Это нужно делать, но для этого не нужно издавать закон. Более того, хоть и ссылались там на другие государства, но мы не нашли ни главы, не нашли ни материалов вообще, что в какой-то стране, где уже лет 10 существует закон, уменьшилось в обществе домашнее насилие. Оно только увеличивается. И одно латентное...
Дякую велике, Алена, у нас не так шмат эфирного часу, так я хотела дать слово Ирине Соломатиной, но хорошо. Вот это ее организация этой темой так само шмат годов занимается, ну и вот уже несколько десятилетий белорусские женские организации, как вы называете их, феминистские, домагаются принятия такого закона, ну вот и выступают за инициативами, с уладами сопрацовничаются. Вот, Ирина, вы послушали, вы ведаете аргументы противников закона, вот який ваш адказ, вот, як чалавека, які ў гэтай тэме працуе, ну, і які якраз выступае за прыняцце закону, вот, і...
Да, ну, знаете, вот, чтобы как бы продолжить то, о чем говорила предыдущая вот ораторка, да, то есть, собственно говоря, вот у меня есть коллежанка, которая непосредственно имела отношение к принятию законодательных актов в Литве, и вот, например, она сразу сказала, что уже когда в Литве было принято, был закон о противодействии домашнего насилия, то количество, в общем-то, насилия, оно резко сократилось. То есть оно сократилось не потому, что, как, то есть, что когда существует такой закон, то действительно насильники начинают себя контролировать. Поэтому, собственно говоря, и резко уменьшается число таких вот, в общем-то, преступлений. А по поводу в целом убедительности аргументов, вот, в общем-то, то, что я вижу я, и то, что я вот только что услышала, то есть у нас есть такая проблема, что насилие одного человека по отношению к другому человеку у нас в принципе не осуждается. А насилие мужа, допустим, над женой является социально приемлемым. Причем это показывают и непосредственно те опросы населения, которые были сделаны. И в целом, знаете, даже я сейчас не буду опираться на какие-то числа или там, не знаю, на какую-то статистику, но, допустим, сейчас в СМИ все чаще и чаще стали писать о такого рода преступлениях. И вообще то, как это все описывается, и говорит о том, что, в общем-то, у нас есть, знаете, что ли, нет такой консолидированной позиции в обществе, что бить – это плохо. И это, в общем-то, большая проблема. И отсутствие специального закона ведет не только к неспособности судов призвать виновника к ответу, то есть так как нет прописанных механизмов, но и создает почву для новых преступлений и ощущения как раз-таки безнаказанности со стороны агрессора. И именно таким образом и поддерживается насилие, то есть оно остается безнаказанным. Но, в общем-то, нужно понимать, что существует и такая политика нулевой толерантности к насилию. Да, ни в коем случае нельзя оправдывать насильника. Насилие, в общем-то, всегда должно быть наказано, потому что насилие – это всегда выбор и ответственность того, кто жестко или там жестоко обращается, как с ребенком, так и с женщиной, так и с мужчиной. И насилие может случиться в семье каждого, вне зависимости от социального положения, религии, национальной принадлежности, образования и возраста. Но женщины, собственно говоря, возвращаясь непосредственно к нашей реальности, к нашему закону, они должны иметь право жить в безопасности и пользоваться услугами имеющихся служб и судов. То есть для того, чтобы это было, нужно, чтобы закон был принят.
Ну, я хотела бы додать, что концепция говорится, что кто такие ахвяры гвалту, это может быть мужчина, женщина, это могут быть дети, это могут быть пожилые дети. Люди, это да. Могут быть люди с инвалидностью, да. Это, ну, великий спектр людей, которые могут быть. Вот да. Мы почули аргументы зараз вот Ирины, Насты, которые выступают за принятие закону, а Лена супрать. Вот Вера Сердюк, я хотела до вас вернуться, мы попередне с вами вчера гутерили, вы сказали, что вы не супрать этого закона об гвалте. Але маете свой погляд, покольки вы вот працуеце паміж двух агнёў, вы выканаўца паміж двух агнёў. Патлумачце, калі ласка, вот якая ваша пазіцыя і вот якая ваша сітуацыя, якая ваша складанасць.
Я не законадатель, я не юрист, хаця в маёй арганізацыі працуюць юрысты. Можна сказаць, што я скорее исполнитель, я практик, мы работаем, у нас уже 10 лет существует приют для женщин, для матерей, оказавшихся в кризисной ситуации. И, конечно, с темой некоторые из них проходят вот по этой линейке домашнее насилие и вообще насилие, агрессия со стороны вот окружающих. Вот. Но я бы хотела начать вообще с самого начала. Если мы беремся защищать этим законом наших детей белорусских, ну там и дальше женщин, мужчин и так далее, семье, то мне бы хотелось сказать, что большой пласт детей остается вообще без всякой защиты. Это дети, находящиеся в этапе внутриутробного развития. И про это мы, конечно, никогда не думаем. Потому что вот получается, что закон у нас защищает ребенка с рождения, то есть ребенок, которого убила мать, там, инфанцицирует, подбросила под забор, мать будет наказана очень жестоко, если ребеночек был убит внутриутробной матерью на 30-й неделе развития или там 12-й, то никто не несет наказание, а прекращена жизнь человеческого индивида. Поэтому мне бы хотелось напомнить нашим законодателям и вообще общественности о том, что у нас треть зачатых детей не доживают до рождения, ну вот как из-за того, что противоправные действия по прекращению жизни были предприняты. Во-вторых, ну вот это я закрыла эту тему, мы работаем по профилактике абортов, понятно. Я не могу выступать ни за, ни против закона, не видя самого закона, потому что мы видим сейчас только концепцию, в которой в основном перечислено, что хорошо бы сделать коррекционные программы по работе с домашними агрессорами, хорошо бы учитывать гендерное равенство, тоже большой вопрос, что будет учитывать, если вот сейчас у нас хотят, что там муж не дал деньги жене на развитие, на образование его привлечь, так тогда может и муж сказать, что жена мне там не дает денег на бутылку и так далее. Ну, то есть, вы понимаете, тут закон этот можно развернуть в разные стороны. И вот это то, что третьи лица могут заявить, так любая соседка из зависти, слыша крики, там пара, допустим, пересмотрела 50 оттенков серого, она скажет, ой, там домашнее насилие, и ну, понимаете, можно до такого абсурда довести этот закон. Но что меня беспокоит? О том, что тут уже начинаются манипуляции понятиями, презумпция виновности семьи. То есть семья — это поле, в котором человек, ну вот, незащищенный. Вот эти все бездарные или хорошие рекламы, которые сейчас мы уже видим везде, они вызывают у людей вот такой вот момент. Так, в семье небезопасно, в семье страшно. И мы сталкивались с тем, что нам дети из школы приносили опросы психологические, в которых вообще подробно описывается то, что могли бы с ними делать ближайшие родственники. Там, а дядя тебя трогал там-то и там-то. Дети были в таком шоке. Им казалось, ну вот понимаете, что да, есть насилие, оно существует, и мы с ним сталкиваемся. Но вот этот закон приводит к тому, что, ну, не знаю, вот это раздувание этой темы, к тому, что люди начинают думать, что в семье очень много насилия. Хотя мы видим, что причины, конечно, не в том, что это семья. Мы видим, что в основном преступления, которые совершаются в рамках семьи, они в 73% совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому надо работать с вот этими проблемами. Алкоголизация и наркотизация нашего населения, а не с тем, что уже по верхушкам вот так вот взять там наказать. Во-вторых, я не вижу вообще никакой профилактики в этом законе. А ведь тоже, получается, мы работаем со следствиями, мы не работаем с причиной. У нас нет образовательных программ по семьеведению, о том, как людям уживаться в семье. И не милиционер должен решать эти вопросы, который придет и будет разбираться, почему две бабушки, живущие на одной территории, поссорились, как одна другую обзвала и так далее, почему жена там не содержит своего мужа, почему родители не дают детям нормальные расходы. Я вот говорю то, что, в принципе, прописано в этом, ну, вот в этой концепции. Вот. Поэтому вот у нас был закон о профилактике и семейного насилия, и было закреплено понятие насилия в семье. И понятно, что у
закон о профилактике правопорушения подается, и он так называется.
Да. И действует очень жесткий 18-й декрет, по которому любой медик, любой педагог, ну, получается, любой чиновник, предполагая, что в семье может быть совершено правонарушение, должен обязательно мониторить. И нельзя просто привести ребенка там в ДХЦ, в больницу, чтобы не вызвать приход милиции.
А вот вы вельми слушно сказали, что закон можно развернуть у розные баки, но вот и есть недовер до будущих закону, и продиктованный ён вельми часто недовером до правоохоўных органов, которые распрацовывали концепцию, хай вот и великие консультации велися с великой колькостью специалистов, представников громадских организаций. Но вот выконание закону с большего будут ожидать как раз представники правоохоўных органов, а мы сами бачим, як падчас вот масовых акций, например, як представники правоохоўных органов сами уживают гвалт.
Да, вот, что эти органы, когда писали свой закон, они консультировались только с феминистическим боком организации. Я не видела ни одного запроса, хотя я работаю с домашним насилием в своем приюте и организации, ни одного запроса именно вот к таким, как феминисты называют, пропатриархальным организациям, таким традиционным. Вот с нами никто не советовался, и это вызывает напряжение, потому что с нами не пошли на контакт.
Когда а мы, сами вы спробовали пойти на контакт?
Конечно, конечно, мы спробовали и предлагали круглый стол. Я думаю, что вот в сентябре мы спланировали несколько таких круглых столов, не только наша организация, вот, для того, чтобы, ну, обсудить вопрос, потому что, в принципе, наша организация даже состоит и в комиссиях районных и других, и православная церковь, допустим, я знаю, что был создан проект несколько лет назад о противодействии домашнему насилию «Мир в семье». Такой хороший труд по профилактике.
Сам нас, ну, вот як з этой застярогай на кон того, як міліція буде реалізовувати гэты декрет. Вот декрет 18 вельмі жорсткі згадваўся, так, ну, вот я, з добрымі намерамі был прыняты, але шмат крытыкі выклікае яго прымяненне. Вот што з гэтай астярогай рабіць, Наста, як вы мяркуеце?
Перш за все, треба назваць рэчы сваімі імёнамі і разумець, усведамляць вельмі цвяроза, што гэтая застярога да правоохоўных органаў, пра якую кажуць, што вось нібыта закон прымуць і заўтра все пойдут агрессоров, я не знаю, и не агрессоров арештовывать ни за что, ноги у этой застерохи растут с нормализацией гвалту. Тобто гвалт все еще лишится чимсь таким несоправдно проблемным, что это то, что ну, не вельми великая небыта проблема. Некие перебольшения, неадекватное применение закона может быть любого, але риторика такая гучить только тогда, когда мы подходим до питания гвалту. Когда идет разговор про законодательство, я не верю, там, про артикулы за забойство, ну, нема этой риторики, что вот, а раптом посадят того, кто не забивал. То есть, разумеется, что забойство – это вельми жорсткое злочинство, и оно мусить караться. А когда разговор идет про гвалт, одразу начинается мне вельми незразумелая риторика про то, что милиция почне брать у всех без разбору. Покуль мы бачим то, что милиция не берет ты, кого видовочно треба брать. И откуль это уявление, что резко яны там усе изменятся, и резко усе станут на бок женщин, и почнут брать у всех мужчин, там, я не ведаю, и у всех батьков без разбору. Я не разумею, як бы, на чым базуецца гэта аргументація, тому що я не бачу для яе аніякіх падставаў. У нас дагэтуль міліцыянты кажуць, сама дура вінаватая, што цябе згвалцілі. І тое, што прымецца закон, іх не прымусіць само сабой змяніць свае меркаванне. Так што яшчэ вельмі вялікае пытанне, ці будзе распрацаваны закон, трэба працаваць. Ці будзе ён выкарыстоўвацца так, як ён мусіць выкарыстоўвацца, і ці будуць трымаць ахвяру гвалту у пастарунках так, як гэта мусіць быць, і ці не будзе недаглядаў. Вось гэта аргументы пра тое, што нібыта могуць падаць трэцій асобы заяву, і гэта кепска. Вось там хтось ці наслухаецца, стогнаў за стенамі і за зазрасці падасі. Я не ведаю, дзе за стенамі стогны, у большай частцы кватэры, якіх я жыла ў сваім жыцці, за стенамі білі адно аднаго. Дарослыя дзяцей і дарослыя адно аднаго. І з гэтым зрабіць амаль нічога немагчыма, таму што кожны раз, калі выклікала міліцыю, ім проста не адчыняюць дзверы, і яны сыходзяць ні з чым. І я слухаю па вечарах, як б'юць дзяцей, і я не магу нічога з гэтым зрабіць. Вось для чаго прымаецца закон, каб была магчымасць абараніць тых, хто ў сям'і жыве ў пекле, неабаронены.
Дякую, Алена Ярашевична, от так само прошу бути максимально короткою, бо зовсім мало часу засталося. От я коротко хотіла процитувати Ірину Ольховку, яка якраз от була у складі працівної групи при Міністерстві внутрішніх справ, працювала над концепцією. І вона каже про те, я цитую: псевдорелігійні організації маніпулюють громадською думкою, підміняють поняття, нав'язуючи патріархальну культуру і традиції. Ну от гэта той рідкий випадок, каже Ірина, коли частка громадського міркування значно більш консервативна, ніж позиція держави. Ну от ті ви, як би ви відказали Ірині?
Мені кажется, Ірина настолько увлеклась гендерной теорией европейской культуры, что забыла культуру белорусскую, которая, в общем-то, пронизана христианством, и это можно там через пословицы, поговорки, там через многие какие-то этнографические вещи проследить точно так же. И с христианством связаны наши традиционные семейные ценности, вот которые, как говорится, в концепции защищаются, но непонятно, что именно там защищается. Потому что это святость брака, а не смешение брака и сожительства, это уважение к старшим, помощь младшим, почитание предкам. Вот. И я не знаю, что такого страшного слова «наказание». Это от слова «наказ» некая норма, установка, которую родители давали детям. Соответственно, когда дети нарушали эту установку, то их наказывали. Не потому что не любили, а потому что понимали, что если дети эти вырастут, не приобретя каких-то нужных навыков, то во взрослой жизни они будут иметь гораздо меньше возможностей, гораздо больше трудностей, а могут вообще погибнуть в этом, ну, сложном
это вот
мире.
Коли казать вот, про русскую мову, а коли казать про белорусскую мову, то слово «кара» у слове «покарание» присутнейшее, не «наказ». Ну, это так я чисто лингвистичную заувагу зробила.
Я сейчас позиция ну, там, понимаете, потому что ведь разные слова имеют разный оттенок. И если мы берем насилие и наказание, это разные совершенно вещи. Вот. И наказание не обязательно должно быть физическим, но оно просто его не исключало в каких-то случаях. По традиции всегда обычно наказывал отец. И наказание всегда должно соответствовать совершенному проступку и возрасту ребенка. А главное быть справедливым. Вот это вот самое главное. Более того, в традиции девочек обычно физически не наказывали. А вот мальчиков, да, иногда наказывали. И наказывали потому, что это было мужское воспитание. Оно всегда было более сурово и аскетично. Кстати, наказание есть, если отойти от религии, да, которая вот многим не нравится, это средство педагогического воздействия. Оно тоже присутствует в нашей педагогике. И вот почитать Макаренко, которого уважает весь мир, то есть все это есть. Вот, потому что у нас же сейчас расширяется понятие насилия, вот, смешивается с наказанием. Еще я ничего не вижу страшного в патриархальной культуре, это тоже наша традиция. Во главе семьи был отец, он был религиозный, исполняющий там нравственные законы, заповеди, и потому был авторитетным для своей супруги. А родители были авторитетным для своих детей. Но отец был главой семьи, это не значит, что это деспот над прислугой, как сейчас многим понимается. Это вот как раз-таки говорится о том, что мы своих традиций просто не знаем. Мы начинаем смешивать то, что вот есть в нашей голове. Неважно, это какие-то организации, или это милиционеры, или еще кто-то. То есть каждый понимает в силу своих каких-то представлений. Этот человек, глава семьи, брал на себя, да, большие права, но и самую большую ответственность. Он знал, что спросить там с жены, со старших детей, что с младших детей. И вы, если посмотрите, у нас все общество иерархичное. У нас школа, армия, завод и само государство. Потому что должна быть иерархичность и соподчиненность. Тогда есть некий порядок, система. Иначе будет хаос. Вы когда-нибудь вот видели корабль с двумя капитанами? Так вот, капитаном в семье должен быть отец, а мама штурманом.
Дякую, великий. Я думаю, что тут можно еще вельми великую дискуссию вот с нагодных этих тезисов, которые вы дали, распачать, але у нас мало на это часу. Ирина Соломатина, я вот все же хотела вас запытаться, який ваш прогноз, и будет приняты закон. Вот Ирина Ольховка лишит, что это будет просто катастрофа, коли после той працы, якая была зроблена, закон не будет принят. И вот як вы меркуете вот эти протесты, якія цяпер ёсць, яны гучаць, і яны неяк паўплываюць.
Да. Во-первых, значит, если мы, опять же, к тому, что говорит Ирина Ольховка, нужно понимать, что Ирина Ольховка, прежде всего, говорит о некой политической воле со стороны государства, да, защитить членов семьи внутри семьи, да. И здесь ситуация действительно очень любопытная, потому что у нас есть национальный план действий по обеспечению гендерного равенства. Он находится в свободном доступе в интернете на 17-е, то есть 2017-2020 годы. И там есть такой пункт о совершенствовании законодательства в сфере противодействия насилия. Там же можно прочитать, что, в общем-то, МВД с Министерством труда и социальной защиты уже не первый год реализует проекты международной технической помощи при поддержке UNFPA, то есть это агентство ООН. И, в общем-то, за эти деньги были проведены социологические исследования по вопросам насилия, на республиканском и региональном уровне. И также можно прочитать о том, что на сегодняшний день в Беларуси были утверждены протоколы межведомственного взаимодействия между органами труда и социальной защиты, то есть, как вы понимаете, что это структура Министерства труда и соцзащиты. Потом есть структуры внутренних дел, то есть межведомственное взаимодействие между несколькими структурами. То есть структуры Минтруда, структуры МВД, потом образование, то есть это структуры Минобра, и структуры здравоохранения, то есть это структуры Минздрава. И вот здесь действительно очень такая интересная ситуация складывается, потому что позиция МВД в той теме, в которой мы обсуждаем, то есть это принятие законопроекта, принятие закона по противодействию насилию, она очевидна и понятна. Но что касается других ведомств, да, то, например, я не нашла в свободном доступе заявлений. Или, например, я нашла на сайте МИДа материал 2017 года, в котором заявлено, что Беларусь глубоко убеждена в неприкосновенности естественной семьи и продолжает продвигать в ООН ее ценности и отстаивать ее роль в жизни общества. Но дело в том, что, понимаете, такая формулировка «естественная семья», она МИДом не проясняется. Поэтому в этом смысле не совсем понятно. Вот, допустим, структуры МИДа, они разделяют народную мудрость «бьет, значит, любит» или не разделяет, да? И то же самое с позициями Минздрава, да, и там то же самое с позициями, например, Минсоцтруда. То есть такое явное озвучивание официальных заявлений, да, например, вот что это наше ведомство, допустим, разделяет такую-то позицию. А потом, если мы читаем этот национальный план, то мы опять же видим, что в национальном плане заявлено о том, что сегодня уже есть система, предусмотрена система развитие системы подготовки специалистов и заявлено о том, что будут разработаны стандарты качества оказания социальных услуг населения. И вот это у меня вызывает, конечно, знаете, очень много вопросов. То есть получается, что межведомственные комиссии уже взаимодействуют, при этом не выработаны никакие качества оказания услуг населению. Отсюда очень большая вероятность, что закон будет отправлен на доработку. Так как, собственно говоря, никто со стороны государства не собирается снижать индекс гендерного равенства. Это единственный индекс, который показывает прорыв демократии в отдельно взятом гендерном вопросе. То есть, и вот это очень любопытная на самом деле ситуация.
Вот мы будем вельми уважливо сачыць за тым, як ідзе праца. Вот, ну, все, что отбывается с гэтым законопроектом. Я вельми коротко хотела кожную из вас, вот пачаць з вас, Вера. Вот мы только что, Ірына старую фразу б'е, значит, любіць. Працытавала так, як старую формулу сям'і. Паўгады таму я запісвала перадачу толькі жанчыны, прысвечаную хатняму гвалту, і адна з кіраўніца прытулку для ахвяраў гвалту Радаслава Вольга Гарбунова сказала, што ў 21-м стагоддзі трэба казаць «б'е, значыць сядзе». А як бы, Вера, вы сфармулявалі вот эту старую формулу сям'і, ці яна застаецца па-ранейшаму той же самай, вот як вы мяркуеце?
Ну, это какое-то частное мнение. Я не думаю, что это «бье, значит, любит». Это какая-то белорусская или славянская традиция. Это просто передергивание. На самом деле, если вы полистаете, хотя бы полистаете, не уже говорю о чтении Библии, этого там достичь нашему обществу, конечно, сложно. Но вы не найдете ни на одной странице наказа того, что муж должен бить жену. Это нонсенс. И в том послании, которое читается на венчании, говорит, что муж наставляет жену посредством слова, это подчеркивается, что муж бережет свою жену как священный сосуд в чистоте целомудрия, там греет, питает ее как свое тело. Не буду пересказывать, я думаю, любой человек образованный должен знать эти тексты. Поэтому связывание воедино традиционного, патриархального вот этого изуверства, которое вы навешали, это нонсенс. Во-вторых, я не считаю наше общество патриархальным, потому что работая с женщиной в кризисной ситуации, я могу сказать, что у нас извращенный матриархат. Вот, ну, к сожалению, вот. И я не считаю, что, ну, патриархат — это всего лишь форма, она не закреплена, там не священная история, это форма в основном сельскохозяйственная, когда мужчина берет на себя большую часть тяжелого мужского труда, вот. Глава семьи по Библии — это муж, это тот, который несет большую ответственность, вот. Это не то, что связано с какой-то там, вот, с тем, с чем связывают. Поэтому я хочу вам вернуть настоящие смыслы.
Давайте.
Вот.
И, да, а так, а какая бы была ваша формула? Какая была бы ваша формула, что до проблемы хатнего гвалту?
Что Бог есть любовь. А насчет гвалта я Я считаю, что не надо разделять семейное никакое. Преступление носит преступление, и оно должно караться.
Абсолютно, вот, абсолютно сложно. Калі ласка, Наста, какая ваша формула, что до проблемы хатнего гвалту? Одним сказом, Калі ласка.
Ольга, конечно, я бы только крыху изменила акцент, в том плане, что бье, значит, мусить сесть. Потому что покуль, что это еще не видовочно, покуль у нас еще не видовочно, что бье, значит, сядя. Але для меня однозначно бье, значит, ненавидеть.
Калі ласка, Алена, какая ваша формула, что до вырашения проблемы хатнего гвалту?
Ну, я солидарна с Вероникой, и я тоже, только пока не началась вся эта акция по насилию, я вообще не слышала такой поговорки «бьет, значит, любит». Было скорее «любит, значит, жалеет». Вот такое было у наших родителей, было такое и у предков. Поэтому я бы сказала, что неуважение к предкам есть первый признак безнравственности, как сказал Пушкин. А там, где есть действительно нравственность, своя личная позиция, свои выработанные ценности, там никогда человек не будет поднимать руку на слабого. Вот. То есть только в защиту, может быть, там своей какой-то чести, там оборонять кого-то. Вот, да, может быть, в таких исключительных случаях. Поэтому я не поддерживаю такое, что я считаю, как и Вероника, что раз есть уголовное преступление, раз человек ударил, какая разница, это в семье, не в семье, человек должен быть наказан. Вот.
Дякую великий,
ну,
дякую
великий. Семейное насилие.
Дякую великий. Ирина Соломатина, калі ласка, ваша формула.
Ну, как я уже озвучила, я за политику нулевой толерантности к насилию в любом виде. То есть нельзя оправдывать насильника, неважно по отношению к женщине, к мужчине, к ребенку, к животному. То есть насилие всегда должно быть наказано.
Дякую великий. Это была передача «Только женщины». С вами была я, Ганна Соус, и удельницы Алена Ярошевич, кураторка проекту «За життё» доброчинного фонду имя преподобной Фросіні Неполаскай, а так само керавніца Центру падтрымкі сям'і і мацярынства «Матуля» Вера Сярдзюк, журналістка і блогерка Наста Захаревіч і заснавальніца і кіраўніца праекту «Гендерны маршрут» Ірына Саламаціна.